Ну что, давайте начинать. Судя по комментариям, обед вам очень понравился. Я очень рад, что обед был хороший. Я вам поверю на слово, что он таким был. Тем временем мы можем перейти к докладам. Давайте переключимся на слайды. И начнем мы сегодняшние сессии с темы «Современные Windows-приложения». Всем добрый день, меня зовут Михаил Черномордиков. Я работаю в российском офисе компании Microsoft, эксперт по архитектуре информационных систем. И те из вас, кто бывает на наших мероприятиях и были на моих докладах, узнав об этой теме, достаточно сильно удивляются, потому что традиционно я скорее рассказываю про интернет-технологии, про Silverlight, про Internet Explorer, а сегодня тема касается Windows-приложений. Но на самом деле эти темы неразрывно связаны. Если раньше Windows-приложения — это были настольные клиенты, которые занимали много места, требовали установки, были очень красивые, но тяжелые, и к интернету имели опосредованное отношение, и были веб-сайты, очень быстрые, легко обновляемые, но при этом без тех черт, которые хотели для первого случая, то сейчас все меняется. И что такое Windows-приложение? Это уже не так просто даже ответить на этот вопрос. Собственно, в этом докладе я и попытаюсь раскрыть ту тему, как с помощью Visual Studio 2010 вы можете разрабатывать приложения, которые будут использовать возможности операционной системы Windows, неважно, на какой технологии они сделаны, какие сценарии они используют, и более того, на каком языке программирования они написаны. Здесь речь идет как об управляемом коде на C-Sharp или Visual Basic, так и на неуправляемом коде на C++, на Native или на MFC. Умеет ли так ваше приложение? А почему такие вопросы возникают у разработчиков? Потому что такие вопросы задают им пользователи. Тема консюмеризации IT становится в последнее время все более и более популярной. И если раньше пользователям можно было сказать, у тебя есть домашний компьютер, там пользуйся своими игрушками, красивостями и эффектами, то сейчас эти пользователи приходят на работу, они говорят, почему я на работе должен довольствоваться каким-то примитивным интерфейсом, белым с черными цветами, больше ничего. Мне это не нравится. И у разработчиков возникает вопрос, как, имея опыт разработки бизнес-приложений, которые прекрасно выполняют свою функцию, но при этом не обладают прекрасным интерфейсом, как это можно все совместить? И Visual Studio при своей разработке как раз ставилась такая задача помочь нам, разработчикам, использовать наши умения для разработки бизнес-приложений, но при этом, чтобы эти приложения обладали хорошим внешним видом и удобством использования, то, что по-английски называется User Experience. Эта картинка во многом показывает, кто же мы такие разработчики. Известно, что чем тяжелее технология, чем тяжелее процесс, и мы еще увидим, как я сегодня тоже решил себе не делать легкую жизнь, тем нам интереснее. Это же так прикольно, когда нужно собрать 52 проекта, сделать батч-файл, который запускает 52 файла, потом не забыть, что нужно поставить галочку в одном месте, потом нужно скачать бета-версию одной технологии, релиз-кандидат другой технологии, они окажутся несовместимыми, поэтому есть специальный документ, в котором описывается, как это все исправить. И когда в итоге мы все это сделаем, мы чувствуем себя настоящими героями, потому что мы решили эту проблему. И при разработке бизнес-приложений с хорошим пользовательским интерфейсом этот вопрос тоже вставал перед нами. Да, нам нужно было сделать и то, и другое, и третье, и попробовать, и пообщаться в форумах, почитать MSDN, задать вопросы на connect.microsoft.com, и после этого всего наш начальник может нас похвалить, что мы действительно 2 месяца делали эту прекрасную функцию, которую теперь наконец-то можно посмотреть вживую. И действительно, если посмотреть на вот такую дорогу, то до настоящего времени это была дорога, которая являлась вот таким вот разветвлением. Налево пойдешь, ты сможешь сделать бизнес-приложение, они будут очень хорошие, мощные, прекрасно работать, а направо пойдешь, ты сделаешь красивое и удобное приложение. И совместить это бывало сложно. Более того, с точки зрения разработки бизнес-приложений уже были большие наработки, в том числе на C++, они уже служат нам годами, и система отчетности, и система документооборота, и какие-то таблицы. И все это прекрасно работает. И совершенно другая история, красивое приложение на WPF или на Silverlight с визуальными эффектами. Но эти два мира, они как-то не сходились. Особенно для тех, кто уже имел богатый опыт разработки, например, на C++. Новые разработчики, которые такого опыта или не имеют совсем, или почти не имеют, они сразу окунались в мир WPF и Silverlight, учились делать красивые вещи, но при этом им зачастую не хватало опыта и навыков, чтобы создать действительно грамотно работающее, мощное, функционирующее бизнес-приложение. Теперь все становится возможно. С Visual Studio 2010 мы вместе с вами получаем прекрасную возможность соединить эти два мира в одном месте, в одно время и в одном и том же проекте и приложении. Теперь мы можем создавать бизнес-ориентированное, насыщенное приложение, обладающее мощной бизнес-логикой, работающее так, как нужно заказчику, но при этом приятное в использовании и доступное любому пользователю, который умеет пользоваться компьютером на уровне только офисных приложений и веб-сайтов. И больше ничего ему не нужно знать, он не хочет этого знать. И вполне оправданно, почему он этого не хочет знать, потому что в своей работе он не будет заниматься кодированием. Он должен заполнить какую-то форму о той работе, которую он выполнил. Неважно, кто он. Моряк в порту, бухгалтер на предприятии, курьер в почтовой службе и так далее. Все эти люди пользуются бизнес-приложениями. И, наверное, неправильно заставлять их изучать технологии на очень глубоком уровне. Кроме того, мы можем использовать новые возможности Windows 7. Почему это важно? Пользователи, как уже было сказано на открытии конференции, очень благосклонно восприняли нашу операционную систему. Она растет невиданными темпами, и за несколько месяцев уже есть цифра, что она достигла значения 10% компьютеров в мире уже имеют Windows 7. И это означает, что пользователи привыкли в своей работе использовать и джамп-листы, списки, да, которые есть на панели задач, и вообще все возможности нового таскбара, и какие-то окошки предпросмотра, и эффекты. И люди уже пользуются этим при работе с Word, с блокнотом, с браузером. И вполне логично, что они ожидают этого и от бизнес-приложений. Ну и кроме того, если мы говорим про мощные какие-то приложения с большим объемом вычислений, а вычисления могут быть самые разные, например, получение данных из какого-то источника, мы приходим к теме параллельных вычислений. И до сегодняшнего времени эта тема, про нее все знают, все понимают примерно, как это работает, но очень мало людей действительно понимает, как это сделать грамотно, чтобы наши приложения использовали мощность тех компьютеров, которые у нас есть. Вот здесь у меня на столе стоят два ноутбука. Можете посчитать, сколько ядер и сколько мощности в них есть. Да, это стандартные компьютеры, которые сегодня продаются на рынке. А теперь представьте, что у вас большая организация, и у каждого работника есть компьютер с несколькими ядрами. Это та возможность, которую мы можем использовать. И с помощью Visual Studio мы можем это сделать достаточно просто, и сегодня мы это также посмотрим. Какие у нас сегодня появляются возможности при создании бизнес-приложений? Естественно, мы сейчас говорим о тех дополнениях. Само основное бизнес-приложение должно работать. Если оно не работает, оно никому не нужно. Это вполне понятно. И глупо пытаться сделать красивое приложение до того, как мы сделаем работающее приложение. Но сегодня мы говорим о том, что важно и то, и другое. У нас есть новые элементы управления. Это удобные построители различных таблиц. Это графики, это какие-то диаграммы. Это работа с календарями, с датами, с формами. В этих формах работает валидация. В этих формах можно использовать буфер обмена. Можно вставлять графические какие-то файлы, например, фотографии товара для помещения их в интернет-магазин или какую-то другую дополнительную информацию. Это связывание данных, то, что называется data binding. Это то, что очень важно при разработке приложений. Когда мы говорим про бизнес-приложения, это на 90% приложения, которые работают с базой данных. Это означает, что у нас очень много данных, в которых нам нужно как-то разбираться. И благодаря средствам WPF и Silverlight, и Visual Studio 2010, мы можем достаточно просто и быстро делать это связывание данных, чтобы наше приложение отображало данные в нужном нам виде. Причем для одних пользователей одним образом, для директора другим образом, для администратора системы третьим образом и так далее. Интегрированный дизайнер, то, что появилось в WPF ранее и то, что сейчас появляется в Silverlight 2010 Visual Studio, теперь мы можем, работая методом drag-and-drop, cut-and-paste и что у нас еще, plug-and-play, это три заветные фразы, которые теперь все работают вот на этой одной картинке, мы можем легко брать источники данных, просто перемещать их на форму, и у нас будет таблица отображаться, и далее мы уже можем настраивать, как именно и что именно мы хотим показывать. Все эти возможности есть уже сейчас, и эти возможности нужно изучать, чтобы понимать, когда имеет смысл их использовать. Если их имеет смысл использовать, делать это достаточно просто и быстро. Я этот пример приводил уже на некоторых своих выступлениях, и с удовольствием сделаю это еще раз. А некоторые люди, отвечая на вот эти тренды, говорят, что да, некоторые разработчики, у которых есть время свободное, или они хотят показать, что его нет, что у них надо много работать, говорят, что наше бизнес-приложение должно быть красивым. Но на самом деле это отговорки. Да? То есть на самом деле нужно приложение, чтобы оно работало, и при этом не важно, как оно выглядит. И здесь ссылаются на разные примеры. Я вот обычно спрашиваю людей, а какие вы знаете самые распространенные бизнес-приложения, и ответы всегда одинаковые. Это Word и Excel, и это 1С-предприятие. Word и Excel полностью переработали свой внешний интерфейс 2007 версии. Об этом сегодня также говорили в начале. Это был не случайный ход, это был ход, связанный с исследованием действий пользователей. Тех людей, которые не пишут код, тех людей, которые используют наше бизнес-приложение. И приятно отметить, что и 1С также идет по этому пути. Если вот так выглядело 1С предприятие еще несколько лет назад, то новая версия выглядит совершенно по-другому. Это действительно интерактивно насыщенное приложение с приятным интерфейсом, и цветовой гаммой, и с иконками, и с формами. Все сделано для того, чтобы те миллионы людей, которые пользуются этим бизнес-приложением каждый день с утра до вечера, не уставали от этого использования, а наоборот, оно им помогало осуществлять свои операции проще и быстрее. Это лишний раз подчеркивает важность темы внешнего интерфейса и удобства использования, в том числе и для бизнес-приложений. Как же можно разрабатывать бизнес-приложения? Здесь есть несколько путей. Один из них – это использование Windows Presentation Foundation. Это технология, которая входит в .NET Framework и которая позволяет использовать всю мощность Windows-платформы. И таких приложений достаточно много. Вот на скриншоте некоторые из них. Это и Microsoft Dynamics, это и компания Lawson использует, и многие другие. И можно назвать бизнес-приложением, наверное, с натяжкой, и Visual Studio. Я напомню, что редактор Visual Studio также написан на WPF. AutoCAD использует WPF и ряд других популярных приложений. Кроме того, сегодня мы говорим о том, что и Silverlight становится платформой для разработки бизнес-приложений, в том числе на Windows. Да, это действительно так. Windows-приложение, бизнес-логику мы можем разрабатывать на Silverlight. Когда мы думаем на эти темы, у нас возникает ряд ограничений в голове, которые, некоторые из них были правдой, некоторые вообще никогда не были. Ну, например, что Silverlight — это только для браузера, поэтому если нам нужно настольное приложение, Silverlight там не подходит. Это не так. Начиная с третьей версии, Silverlight поддерживает внебраузерное приложение. Еще один аргумент, контраргумент, да, на тему использования Silverlight. Silverlight не может хранить данные. У него есть isolated storage, но это какая-то неструктурная вещь, непонятно, как она устроена. А если мы хотим сохранить файл на диск, нам нужно, чтобы пользователь нам это разрешил. Пользователю нужно составить документ, в котором будет скриншотик, когда у тебя возникает такая формочка, нажми кнопку «Да». Это все очень неудобно. Начиная с четвертой версии, это тоже не так, потому что появилось понятие Trusted Applications или доверенные приложения, которые уже по умолчанию, по установке имеют доступ на чтение и запись папкам видео, музыка, картинки и самое главное для данного сценария к папке «Мои документы». Это означает, что мы из приложения можем так же, как из WPF-приложения или C++-приложения, сохранять и открывать файлы. Ну и, наконец, третий аргумент, который также, начиная с четвертой версии, уже не работает, что Silverlight не имеет доступа к локальным ресурсам. Имеет, и очень сильный, можно сказать, имеет доступ, потому что для доверенных приложений вообще есть интеграция с COM, обращение в Outlook, в Excel, в Word, и более того, через COM Automation можно обращаться к каким-то периферийным устройствам, которые подключены к нашему компьютеру непосредственно из Silverlight-приложения. Поэтому на сегодня у нас действительно есть большой выбор тех технологий, которые мы можем использовать для данного сценария. И давайте мы сейчас переключимся на мой компьютер и посмотрим, как мы можем разрабатывать бизнес-приложение на Silverlight под операционную систему Windows. Говоря о том, как мы любим великие трудности, как мы счастливы, когда мы все у нас в итоге работает, я могу вам показать здесь несколько элементов. Вот это один уровень абстракции, это другой уровень абстракции, это третий уровень абстракции. Поэтому сейчас я показываю компьютер через компьютер, через компьютер, через компьютер. Но я думаю, мне это не помешает. Итак, на этой виртуальной машине у меня запущена Visual Studio, я сейчас в ней попробую что-нибудь создать. Итак, давайте я сделаю новый проект. Это будет у нас веб-проект. Это будет пустое веб-приложение. Ну, назовем его как-нибудь Launch App 1. Это приложение на ASP.NET, но сейчас на самом деле мне это не важно. Я хочу реализовать простую задачу. У меня есть база данных, в ней есть какие-то данные, я хочу к ним получить доступ. Для этого я добавляю в проект новую сущность и делаю ADO.NET Entity Data Model. Это уровень абстракции, который позволит мне обращаться к моей базе данных. Здесь есть два пути. Как было показано на открытии конференции, можно сначала создать в Visual Studio базу данных, вернее, извините, модель данных, затем на ее основе сгенерировать базу данных. Или обратный сценарий, который я здесь в данном случае буду использовать. У меня уже есть база. Она развернута здесь локально на SQL Server 2008. И я, соответственно, у меня есть к ней подключение, я здесь уже что-то выбрал, мою базу данных, и, соответственно, вот я хочу сгенерировать на основании ее эти сущности, то, что называется entities. Далее я могу выбрать, какие именно объекты базы я хочу получить. Я выберу все таблицы и все представления, но если я хочу, я могу сделать более аккуратный выбор. Сейчас я этого делать не буду. Ну и, соответственно, таким образом я сейчас получаю уровень абстракции доступа к тем данным, которые находятся в моей базе. Visual Studio сама их генерирует, вот она мне здесь их рисует, и я могу с ними дальше что-то делать. Но сейчас я, меня это вполне устраивает, давайте я на всякий случай по старой доброй традиции соберу проект, и после этого мы с ним продолжим работу. Итак, кроме того, что у меня здесь есть Entity Data Model, я хочу теперь создать веб-сервис, который позволит эти данные мне представить наружу через соответствующие HTTP-протоколы. Поэтому я добавляю еще одну сущность в мой проект. Это будет уже в данном случае WCF Data Service. Это, собственно, специальный тип WCF-сервиса, который у меня будет обращаться к данным. То есть Visual Studio сама сможет мне помочь получить доступ к этим данным. Здесь я должен поместить правильный контекст. Соответственно, вместо комментария, который есть по умолчанию, я введу название моей сущности. Кто ее помнит, как она называется? Вот так она называется. Кроме того, мне нужно дать доступ на обращение к ним, поэтому я сделаю раз конфигурацию по доступу. Дальше я здесь поставлю доступ ко всему. Поскольку у меня демонстрация, то, соответственно, я сделаю очень просто. Ну и сделаю на все. То есть я делаю полный доступ. Собираем проект. И, соответственно, теперь я могу посмотреть, как это у меня все будет работать. Вин-браузер. У меня поднимается локальный веб-сервер. Соответственно, вот то, что у меня находилось в базе данных, оно прошло через уровень абстракции и теперь представлено в виде XML. Ну, соответственно, здесь я могу получить все, что я хочу. Ввести здесь можно какой-нибудь aircraft. У меня создается feed соответствующий. Вот, собственно, как он выглядит. Вот здесь в виде XML, абсолютно в сериализованном в текстовом виде, у меня передаются все мои данные, и я могу сделать с ними все, что угодно. Я могу их передать в другую систему, в систему наших контрагентов, в его бизнес-приложение или в какое-то другое место. Здесь у меня есть полная свобода. И в данном случае я поступлю следующим образом. Я сделаю здесь же Silverlight-приложение, которое эти данные получит и отобразит. Поэтому я добавляю в этот solution, в эту сборку, еще один проект. Это будет Silverlight приложение. Я здесь не буду ничего специального делать. Здесь я определяю хост проект. Это тот проект, который я только что сделал, в котором есть WCF Data Service. Версия Silverlight 4, и я включаю WCF RIA Service. Это позволит мне очень удобно обращаться к моим данным. Соответственно, нажимаю ОК, и Visual Studio, что она сейчас делает, она создает пустой Silverlight проект и связывает его с тем проектом, который у меня был до этого. Ну, соответственно, теперь я могу составить ту модель данных, по которой у меня будут общаться мои два проекта. Для этого WCF Data Service использует специальное понятие Data контекста и Data сервиса. Давайте я сейчас добавлю его в этот проект. Data. Так, где у нас был домен-сервис-класс, кто мне напомнит? Вот здесь, по-моему, был. Домен-сервис-класс — это как раз та вещь, которая с помощью RIA-сервисов позволяет мне связать серверную и клиентскую часть. А зачем это делать? Это позволяет нам избежать дублирования. Вот здесь я отмечаю тот метод, который мне нужен. Мне нужен getPassengersBookingViaWeb. Это представление моей базы данных. Теперь я могу просто посмотреть, что мне сделала Visual Studio. Ну, собственно, здесь она мне вернула соответствующие параметры. Что достигается благодаря такому подходу? Я не должен вручную эмулировать тот же самый уровень данных на клиентской стороне, на стороне моего Silverlight проекта. За меня это делает WCF RIA Service. То есть я могу изменять на сервере подключение к базе данных, саму базу данных, таблицы в ней, представления. После этого я просто пересобираю проект, и у меня это автоматически отображается на Silverlight части. После этого я могу просто найти этот источник данных, который у меня здесь сейчас появится. Вот он, после того, как я создал этот класс. И просто его сюда перетащить. Соответственно, здесь у меня уже открыт редактор. Сейчас Visual Studio сама сделает проброс этих данных сервера на клиент. Ну и здесь мне остается уже сделать какие-то более визуальные вещи. Чтобы это выглядело немножко получше, я могу сделать здесь автоширину, автовысоту, сделать стретч, чтобы у меня это все было по всей форме, и по горизонтали, и по вертикали, ну и убрать все отступы. Теперь я собираю проект, и по сути вот так вот достаточно просто я смог в своем Silverlight приложении получить доступ к моей базе данных через этот уровень абстракции, через дата-модель. Ну теперь давайте мы посмотрим, как это будет работать. Запустим проект. И вот спустя некоторое время, обратите внимание, что этот доступ был асинхронный, поскольку у меня интерфейс не зависал, то есть в это время я мог делать какую-то другую часть моего приложения. Я получил в своем Silverlight-приложении полностью все эти данные, которые у меня были в базе. Соответственно, здесь я могу с ними что-то делать, я могу их сортировать, могу работать с календарем. Здесь у меня автоматически показывается соответствующий элемент управления. Могу перетаскивать колонки. Могу здесь сверху на него применить права доступа, что я мог смотреть только те данные, которые мне можно смотреть, сделать какие-нибудь стили, сделать анимацию. Это Silverlight-приложение. Я могу с ним сделать все, что угодно, сделать его вне браузера, открыть его на другой операционной системе, открыть его в другом браузере, поменять какие-то параметры. Все это возможно, а связь между Silverlight-частью и моей базой данных идет через XML, через тот дата-сервис, который я создал до этого. Вот так все это, собственно, и работает. Давайте я сейчас закрою мое приложение, которое я создал с нуля, и вместо этого открою то приложение, которое у меня уже есть. Оно выглядит уже немножко получше. Дизайнер мне помог сделать мое приложение более приятным и удобным. Windows, Airlines, Windows. Вот мой проект. Давайте сейчас я его запущу, и посмотрим, что в нем есть интересного. Проект собирается. У нас сегодня такая самолетная тема. Она и в открытии была конференции. Ну и, собственно, видите, она здесь тоже есть. Это система, которая мне позволяет найти и выбрать места в самолете. Ну, соответственно, я их могу здесь каким-то образом отмечать. Другой здесь рейс, отмечать, открывать, создавать. Все это здесь можно делать. Их могу как-то сохранять. Сейчас это пока не реализовано, но было бы достаточно удобно. Давайте я сейчас вернусь в этот проект и покажу вам немножко другую страницу. Так, у меня он уже используется. Что бы это значило число? Это, конечно, число, которое мы все знаем, 2 в пятой. Вот так выглядит мое приложение при входе. Это система бронирования билетов. Вот здесь, обратите внимание, есть, собственно, те данные, которые есть у меня в базе. И здесь я могу найти какие-нибудь рейсы, посмотреть, что у меня здесь есть, сделать букфлайт и так далее. Более того, это приложение можно запускать не только в браузере, как я сейчас делаю, но и вне браузера. Я нажимаю «Установить это приложение на мой компьютер». Обратите внимание, что это новый тип приложения, который называется «Доверенное приложение». Я его сейчас не подписывал, поэтому здесь это отдельным образом указано, и пользователи предупреждают. Приложение можно подписать сертификатом, так же, как мы привыкли подписывать обычные Windows-приложения, и тогда интерфейс установки будет более приятным и понятным для конечного пользователя. Но сейчас меня это вполне устраивает. Вот у меня в отдельном окне открывается это же самое приложение, и я могу с ним работать абсолютно так же. Более того, теперь у меня появляются всплывающие подсказки к Outlook. Это тоже новая возможность вне браузерных приложений. Я могу здесь заказать какой-нибудь рейс. Соответственно, давайте я здесь введу города. Даты, делаю поиск, price selection, здесь какие-то могут быть дополнительная информация, ну и, соответственно, дальше я могу вводить какие-то данные, купить билет. Собственно, понятная процедура, я нашел нужный мне билет, я хочу их купить и могу их купить. Но часто бывает ситуация, при которой мы хотим посмотреть, сколько стоят билеты, но сейчас мы еще не готовы их покупать, и для этого хорошо бы как-нибудь их сохранить. Давайте мы этот функционал сейчас реализуем. Я сейчас закрою это приложение. И вернемся в Visual Studio. Итак, что я буду делать? Давайте я сейчас немножко погуляю по моему приложению. Оно здесь не очень маленькое, прямо скажем. И войду в файл, который у меня отвечает за доступ к данным. Если вы были внимательными, вы могли заметить, что данные у меня были не все. И это было сделано потому, что я сейчас еще пока не обращаюсь к источнику данных. Давайте я здесь найду метод. Это асинхронный метод, который вызывается при загрузке моей формы. И, соответственно, здесь я вставлю сниппет, который у меня отвечает за загрузку данных. Вот этот сниппет, я опять же обращаюсь к тем entities, к тем сущностям, которые я показывал в первом примере, и дальше я просто-напросто получаю все эти данные из моей базы через соответствующий запрос, И дальше я их просто приравниваю и возвращаю к тому источнику данных, который у меня используется на форме. Кроме того, как я уже сказал, я бы хотел сохранять свой выбор, чтобы я мог выбрать нужные мне рейсы и после этого сохранить это и заниматься какими-то другими делами. Для этого я перейду в мою Silverlight уже часть. Сейчас я найду Booking View Model. Вот она. И найду здесь метод, который у меня вызывается при нажатии кнопочки Save. Скорее всего, он называется Save. Да, вот он. И здесь пока тоже ничего нет, поэтому при нажатии на кнопке ничего не происходило. Здесь я вставлю сниппет, который у меня отвечает за сохранение. Вот, собственно, то, что здесь реализовано. Этот метод мне позволяет в формате XML сохранить на диск тот файл, который я хочу. Соответственно, после этого я смогу его открыть и впоследствии использовать для бронирования моих билетов. Ну и кроме того, у меня еще на форме есть кнопочка, которая сейчас скрыта. Давайте я ее найду. Контент. Сейчас найдем ее. Views count. Как же она у меня называлась? Flight confirm view. Вот она. Здесь есть такая кнопочка, которая позволяет мне, собственно, сохранить и зайти сюда позже. Вот она, book later. Ее мы не видели, давайте я ее сейчас включу. Visibility. Visible. Соберем проект. Итак, что мы сейчас сделали? Мы сделали два шага. Первый шаг. Мы получаем все данные из базы, чтобы у нас отображалась вся информация о рейсах. Это первый шаг. Второй шаг. Мы добавили в наше приложение функционал, который позволит сохранить наш выбор, чтобы затем его использовать при дальнейшем бронировании. Ну, теперь давайте посмотрим, как у нас все это будет работать. Запустим его, опять же, вне браузера. На текущем этапе релиз-кандидат у нас есть такая специальная вещь, как если мы хотим оттестировать Visual Studio вне браузерное приложение, мы вынуждены каждый раз его удалять и потом устанавливать. Да, действительно, пока такая проблема существует, но, как вы знаете, на этой неделе выходит Silverlight 4, и я надеюсь, что к тому времени это будет изменено. И мы сможем каждый раз это не делать, даже при отладке приложения в Visual Studio мы можем один раз установить приложение вне браузера и больше к нему не возвращаться. Итак, давайте я попробую что-нибудь здесь найти. Так, Лос-Анджелес. Здесь мне постоянно какие-то всплывают дополнительные возможности. Ну, собственно, рейс вполне хороший, наверное. Посмотрим на выбор, вот здесь вся информация есть. Я могу выбрать места. У прохода, в следующем рейсе, у окна. Выбрать, подтвердить. И вот здесь я могу нажать кнопочку Book Later, которая до этого не было. Если я нажимаю эту кнопку, у меня здесь сразу же появляется окно, которое мне позволяет этот мой выбор сохранить. Ну, давайте я его назову Launch Flight XML. Собственно, я его сохраняю, и если вы заметили, куда я его сохранил, по-моему, это были документы, то здесь я могу его открыть в блокноте, например. Вот все у меня здесь сохранено, это тот же самый XML-файл со всеми теми данными, делается это автоматически, вся структура данных берется из той таблицы, той сущности, которую я изначально определил, и после этого я могу совершенно просто эти данные прочитать и продолжить мой выбор позднее. Здесь нет никаких сложностей, и таким образом пользователь может прервать данный процесс и пойти к следующему шагу. И, конечно, этот сценарий реализован не только при бронировании авиабилета, но и в сценарии, когда, например, нам нужно заполнить какую-то форму отчетности в нашем бизнес-приложении, но сейчас у нас нет необходимой информации, нам нужно уточнить ИНН контрагента, почтовый адрес клиента, все что угодно. И это сценарий, который вполне понятен, и вот таким простым образом мы можем сохранять текущие данные впоследствии, чтобы можно было их открывать. Кроме того, как я уже сказал, Silverlight 4 позволяет нам не только делать те вещи, которые можно делать в любом сценарии, в вебе и в внебраузерном сценарии, но и работать через COM-компоненты. И это открывает нам возможности, например, работы с офисными приложениями, в частности с Microsoft Excel. Давайте мы сейчас попробуем этот сценарий для сохранения наших данных по заказу билетов. Если вы часто пользуетесь как наземным, так и воздушным транспортом, то вы знаете, что как у железнодорожной, так и у авиакомпании есть специальные программы лояльности, которые поощряют нас, если мы постоянно выбираем одни и те же рейсы, одну и ту же компанию или одни и те же поезда. И удобно нам следить за состоянием нашего счета на своем компьютере, например, через электронную таблицу. И в данном приложении мы можем также реализовать этот сценарий. Давайте мы попробуем это сделать. Для этого я найду соответствующий файл. Он у меня находится вот здесь. Excel Interop. И при нажатии на кнопочку у меня, соответственно, есть возможность открыть Excel и что-нибудь с ним сделать. Причем, обратите внимание, это Silverlight приложение, но в нем используется ключевое слово Dynamic, которое появилось недавно в C-Sharp. Это означает, что если вы владеете и вам приятно работать с последними возможными C-Sharp и .NET, этими же самыми возможностями вы можете использовать и в Silverlight, в данном случае Silverlight 4. Здесь я вставлю простой код, который мне позволяет сохранить данные из Silverlight в Excel. Собственно, здесь я обращаюсь к этому объекту, делаю Excel видимым, добавляю к нему рабочую книгу, добавляю туда два листа, две таблицы, строю потом в них числа из базы данных, и затем я строю на основании этих данных из таблички простую диаграмму, в которой пользователь сможет увидеть, какие же у него есть результаты и как они будут меняться. Давайте пересоберем наш проект и откроем наше приложение. Сейчас я опять сделаю это упражнение, удалю приложение, перезагружу страничку и установлю его заново. Делается это потому, что мы запускаем все локально, то есть если это приложение размещено в интернете, то у пользователя все это происходит автоматически. При каждом запуске нашего внебраузерного приложения у него автоматически берется новая версия. Итак, вот здесь есть специальная кнопочка, называется Chart Miles. Я ее нажимаю, и у меня на моем компьютере локально открывается Excel. Вот он. И в нем есть табличка, где видны, соответственно, мои данные, сколько у меня есть миль. Вот эти таблицы, которые были получены из базы, дата и количество миль. Но если я здесь что-нибудь поменяю, например, поставлю здесь 8500, то, соответственно, и здесь у меня все изменится. Таким образом, я могу легко, как пользователь, получить мои данные в визуальном виде. И опять, этот сценарий справедлив для абсолютно классического бизнес-приложения. Если у нас есть какие-то данные, налоги, доходы, расходы, время, справки, все что угодно. Эти данные можно визуализировать, открыть их в Word или в Excel и распечатать, передать пользователю по электронной почте, отправить нашим контрагентам и так далее. Это некоторые возможности, которые есть в Silverlight с точки зрения бизнес-приложения. Далеко не все, в частности, если вы заметили, здесь есть кнопочка «Print», и это не случайно, потому что в Silverlight 4 появляется возможность работы с принтером. Более того, вы можете как просто распечатать то, что у вас есть сейчас на экране, так и полностью управлять тем видом, который будет отправлен на принтер. Вы можете программно описать, какая будет шапка документа, какие там будут поля, как они будут заполнены. То есть вы полностью управляете процессом печати. Таким образом, можете легко реализовать систему документооборота, например, в которой все ваши печатные формы будут выводиться через Silverlight-приложение совершенно прозрачным образом, как на реальный принтер на бумагу, так и на виртуальный принтер в виде PDF или XPS-файла. Еще одна тема, на которой я сегодня не буду долго останавливаться, это работа дизайнера. Как видите, здесь я воспользовался уже, по сути, готовым дизайном. Но на самом деле никто не мешает нам открыть этот же самый проект. Причем этот проект может быть запущен внутри Team Foundation сервера. И это означает, что у нас происходит командная работа дизайнера, разработчика и всей остальной команды. И здесь мы можем сделать с этой формой все что угодно. Мы можем сделать какие-то анимации, можем работать с внешним видом, делать какие-то градиентные заливки, ну, на самом деле, все что угодно, да, ну, вот, можем как-нибудь это все раскрасить. Вот так вот, border brush здесь сделать, идти сюда можем, ну, и так далее. То есть мы можем сделать какую-нибудь трансформацию, сортировку, alignment и так далее. Вот как это выглядит. Ну и дальше мы можем работать с какими-то другими объектами, с картинками, с иконками. Все это здесь есть. Дизайнер полностью подключен в наш процесс разработки. Таким образом, легко может сделать наше приложение еще более понятным и удобным. Сейчас я сделаю простую операцию, которая мне потребуется для следующей демонстрации, а именно запущу один PowerShell скрипт, чтобы затем у нас на это не уходило время. Он находится у меня вот здесь и запускает у нас в фоновом режиме веб-страничку. Это нам понадобится для следующей демонстрации. Да, хорошо, что я это увидел, потому что порт мой занят. Порт занят, надо его освободить. Как нам это сделать? Стоп. Стоп. И теперь еще раз запустим. Да, отлично. И давайте вернемся к слайдам. Переключите на слайды, пожалуйста. Спасибо. Итак, что мы увидели? Мы увидели бизнес-приложение, которое получает данные, которое их визуализирует, которое может сохранять файлы на диске, которое может эти файлы распечатывать, может генерировать диаграммы, может сохранять их в Excel, может получать доступ к настольному компьютеру, может их сохранять и так далее. Для пользователя это было настольное приложение. Ему не важно, он работает через интернет, через Silverlight, через WPF, через C++, все что угодно. Здесь нет никакой разницы для конечного пользователя. А это означает, что мы можем вполне выбрать Silverlight 4 как платформу для создания бизнес-приложения на Windows. Как вы думаете, о чем этот слайд? Я когда спрашивал у коллег, о чем они будут в других странах рассказывать на этом докладе, они мне прислали эту замечательную картинку и сказали, ну как же, это же прекрасно иллюстрирует Windows-приложение. Ведь все приложения для Windows, они для пользователя должны быть очень похожи, у них должны быть одинаковые кнопочки, привычный интерфейс, но при этом каждому разработчику хочется, чтобы его приложение выделялось на фоне других. И поэтому данная картинка прекрасно показывает, как сделать правильное Windows-приложение. С одной стороны, оно должно быть такое же, как у всех других, с теми же кнопками, с тем же интерфейсом, быть интуитивно понятным и простым. Но с другой стороны, оно должно быть на порядок лучше, красивее и увлекательнее для конечного пользователя, чем продукты всех других компаний, конкурентов наших, ну и так далее. Я решил оставить этот слайд, пусть каждый его понимает как хочет. По-моему, прекрасная иллюстрация того, к чему могут привести опыты над Visual Studio. Поэтому будьте аккуратными. Ну а если серьезно, почему мы говорим о похожести? Потому что для Windows-приложений, в частности для Windows 7 приложений, уже есть некий стандарт. Это ribbon-лента, которая появилась в Paint, например, или в WordPad. Это работа с панелью задач. Это специальная возможность в случае аварийного завершения нашего приложения сохранить данные, если пользователь их до этого каким-то образом вводил. Это умение адаптироваться к подключенному или отключенному электричеству, подключенному или отключенному интернету и так далее. Это все те возможности, которые пользователи ожидают от нас, в том числе и в наших бизнес-приложениях. Или не бизнес-приложениях, в любых приложениях, которые написаны для операционной системы Windows. И до этого у нас возникал ряд проблем. Если мы были разработчиками на управляемом коде, например, на WPF, то мы говорили, о, прекрасно, у нас же есть замечательные возможности с помощью специальных API эти возможности реализовать, и панели задач, и Ribbon. Мы это показывали еще полтора года назад на прошлой платформе. А если вы C++ разработчик, если у вас уже есть прекрасное настольное бизнес-приложение для Windows, оно у вас работает много лет, вы его немножко обновляете, но при этом в нем нет таких функций, что вам делать? И до этого момента действительно это была некоторая сложность. Все новые возможности автоматически были понятны и просты для разработчиков на управляемом коде, но на C++ это было не так просто. Visual Studio позволяет нам каким образом смешать эти два подхода. Управляемый и неуправляемый код можно легко перемешивать, и возможности, которые у нас есть, они в принципе идентичны. Все, что есть в Windows 7, вы можете использовать в своем приложении. Оно может быть написано на Native C++, оно может быть написано на MFC, оно может быть написано на WPF, оно может быть написано на Silverlight, на всех тех технологиях, которые есть внутри нашей Visual Studio 2010. И те из вас, кто любит C++, долгое время говорили, нам новая Visual Studio не нужна. У нас есть замечательный Visual C++ 6. Кто из вас пользуется Visual C++ 6? Да, есть такие люди, и мы знаем, что в интернете сейчас их очень много, которые смотрят нашу трансляцию. Так вот, можно сказать, что 10-я Visual Studio – это, по сути, новая 6-я студия, потому что в ней реализованы все возможности, которые только можно реализовать в Visual Studio для C++ разработчика. И не случайно на открытии конференции сегодня утром мы показывали некоторые из этих возможностей. Ну, например, на C++ можно сделать и Multi-Touch, и Ribbon, и все другие возможности, которые есть на сегодняшний день в Windows-приложениях. И это можно делать и в сценарии как развлекательных приложений, так и вполне себе серьезных бизнес-приложениях внутри наших организаций. И чтобы посмотреть на это, давайте я открою C++ проект, в котором мы посмотрим некоторые возможности Windows 7. Переключим на компьютер. Спасибо. Итак, я открою здесь проект. Вот он на C++. Мы видим, здесь есть много разных файликов хороших. Давайте я его сейчас запущу, соберу. Вот такое вот приложение. Это приложение написано на C++. Обратите внимание, оно выглядит вполне как настольное Windows-приложение. У него есть Ribbon, у него есть разные вкладки, есть какой-то доступ. Более того, вот это вообще HTML, через который мы удаленно обращаемся к системе заказа авиабилетов. Если вы никогда этого не делали, вот посмотрите, как те люди, которым вы говорите, пожалуйста, закажите мне билет из Москвы в Петербург, вот такими системами они пользуются и вполне себе довольны, хочу вам сказать. Здесь можно делать печать наших посадочных талонов, ну и так далее. Какие-то возможности у нас здесь есть, все это написано на C++. Давайте посмотрим, как мы можем кастомизировать этот внешний вид. Для этого я открою файл ресурсов и здесь найду мой ribbon, то есть ленту. Вот наша лента, и здесь у нас есть полноценный визуальный редактор для C++ разработчиков, чтобы вы могли легко реализовать тот внешний интерфейс, который хочет ваш пользователь. У нас здесь есть тулбокс, и в нем совершенно спокойно вы можете добавить, например, новую категорию. Внутри категории можете сделать новую кнопку. Этой кнопке что-нибудь здесь указать. Можете здесь сделать обработчик события, сделать здесь какой-нибудь класс выбрать. Ему какую-то команду. Нажимаете код, у вас здесь будет код какой-нибудь, все это будет прекрасно работать. Более того, непосредственно здесь мы можем поменять внешний вид нашей ленты. Например, сделать ее в виде Windows 7. Вот такая она будет, прекрасно голубая. Или она будет черная, или она будет серебряная, как вы захотите. Более того, прямо здесь, не запуская само приложение, мы можем сделать специальный предпросмотр. Вот с помощью такой кнопочки. Тест Ribbon. Мы можем прямо здесь посмотреть, как это будет выглядеть. Вот мы только что сделали новую категорию, мы сделали новую кнопку, мы можем на нее нажать. Вот видеть, как это все здесь работает. Кроме того, вот такие элементы мы тоже легко можем помещать в нашу ленту. Можем менять стиль прямо здесь. Ну, соответственно, вот какие здесь есть возможности. Ну и, соответственно, можем это также сохранить, собрать проект. И так, у меня запущен проект, надо его закрыть. Да. Вот, собственно, в моем приложении легко появляется новая категория, в ней появляется новая кнопка. Я сейчас на нее никакое событие не вешал, поэтому у меня происходит просто переход по тому событию, который был до этого. Но совершенно спокойно вы можете реализовывать такие возможности. Кроме того, если вы захотите использовать возможности по панели задач, по джамп-листам, все это также возможно. Я здесь специально не стал искать какое-то демонстрационное приложение. Вместо этого я взял совершенно публично доступный демо-кит, который называется Windows 7 Training Kit. В нем есть много разных интересных упражнений, как для .NET разработчиков, так и для C++ разработчиков. И более того, есть возможность для C++ разработчика как на native коде, так и на MFC. И здесь прекрасно показано, как мы можем работать с панелью задач. Ну, давайте я открою это приложение, запущу его. У меня немножко сейчас подумает, скомпилируется. И вот такое приложение, которое я могу, вот обратите внимание, у меня здесь иконка, я могу поверх нее реализовать какие-то дополнительные иконки. Вот у меня здесь появился значок информации, знак вопроса, прогресс-бар. Заполнение прогресс-бара, пожалуйста. Вот у меня он почти заполнен на 75%. Могу сделать, чтобы он был с ошибкой красного цвета. Постоянно меняю. Вот это самый прекрасный прогресс-бар, как мне кажется, когда пользователь думает, ну и что мне хотели этим сказать. Мне хотели сказать, что прогресс идет. Там пауза или нет прогресса, да, все пусто. Вот такие вещи можно реализовывать. Ну и джамп-листы. Здесь также можно добавлять какие-то поля. Ну, например, вот сейчас у нас здесь есть hello, я уже добавил. Ну, давайте я сделаю good day какой-нибудь. Пусть он у меня открывает. Что бы ему открывать на этот good day? Ну, например, WordPad какой-нибудь. Иконка у меня будет тоже WordPad. Add task. Confirm. Commit. Вот у меня появился здесь новый пункт good day. С нужной иконкой, с нужными словами. Когда я его нажимаю, у меня, соответственно, запускается WordPad, который, кстати, хочу напомнить, тоже использовал. Можете Windows 7, здесь есть и Ribbon, здесь есть и JumpList, правда, я посмотрю, здесь ничего не открывал, и так далее. Как это все реализовано? Исходный код абсолютно открыт, вы можете его скачать с сайта MSDN. В частности, здесь есть специальный класс CJumpList на C++ и на MFC, у которого есть соответствующие методы. Можно задать ID нашего приложения, по которому, собственно, и происходит присвоение этих пунктов к меню. Можем здесь удалять, добавлять списки, делать новые задачи. Вот, собственно, метод addTask, который мы здесь использовали. Ну и в том числе в нашем приложении, вот здесь мы вызываем эти же самые методы, resetContent, initializeList и так далее. Именно таким образом мы только что добавляли нужные поля в джамп-листы. Кроме того, если вы не любитель MFC, но пишете на чистом C++, и в этом случае, в данном тренинг-ките, вы сможете найти примеры работы с JumpList. Вот они здесь также приведены. И вот есть демонстрационное приложение, которое также это реализует. Ну вот в частности, видите, JumpList-ы. Вот у нас здесь возникает окошко. Можем здесь делать какие-то другие вещи. У нас здесь есть несколько окон. Можем по ним переходить и так далее. То есть совершенно спокойно, неважно, вы пишете на C++, на управляемом коде, на C-Sharp, это неважно, вы легко сможете реализовать те возможности пользовательского интерфейса, которые вам необходимы. Давайте вернемся к слайдам. Ну и, наконец, третья тема, которую я затронул в самом начале, это параллельные вычисления. И с этой темой неизменно связан закон Мура. Закон Мура, я думаю, известен в той или иной интерпретации каждому из вас, а звучит он так, что число транзисторов на кристалле будет удваиваться каждые 24 месяца. И сказал это сооснователь Intel Гордон Мур, в честь которого, собственно, этот закон и назван. И этот закон удивительным образом постоянно исполнялся. Действительно, каждые 2 года у нас все удваивалось. Там, те, кто помнит, были там двушки, там 386, 486, потом Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Все это шло, потом появились Celeron, но неважно, как это все это называлось. У нас постоянно скорости процессоров увеличивались. И мощности мегагерц, количество, которое находилось внутри нашего компьютера, они постоянно возрастали. В последнее время некоторые люди говорят, что закон Мура перестал работать, потому что количество мегагерц оно перестало расти теми темпами, которыми оно росло ранее. Однако это не совсем так. Действительно, в чистом виде скорость у нас перестала меняться на кристалле, но благодаря многоядерности у нас возможности все равно возрастают. Мощности возрастают, потому что на одном компьютере у нас много ядер, которые параллельно работают и в сумме дают действительно удваивающиеся каждые 2 года мощности. И эти мощности мы можем использовать для улучшения производительности наших приложений. Это как раз вот картинка, сколько может быть там ядер. Вот обратите внимание, сколько их здесь. 10, 12, 16 на 8. Да, вот такое прекрасное число. И я думаю, это не предел. И я думаю, что это может быть не только какой-то мощный сервер, который занимает стойку и очень сильно шумит и охлаждается. Рано или поздно компьютеры, которые мы берем с собой в путешествие, они будут иметь такую же картинку. Я думаю, это не за горами. Параллельное программирование – тема, которая возникла уже достаточно давно, и не случайно здесь сделана такая картинка, потому что многие люди на эту тему писали и ученые статьи, защищали диссертации, становились профессорами, докторами наук. И действительно, эта тема привлекала всеобщий интерес, потому что мощности есть и хорошо бы использовать. И как и программирование в целом в свое время, это была такая элитарная область, в которой были свои эксперты, свои гуру уже по-настоящему, которые могли пользоваться этими возможностями и рассказывали нам, простым смертным, как это сложно, но можно, если вы хотите, потратьте время на изучение этих концепций, и вы тоже сможете приобщиться к миру параллельных вычислений. Некоторые не любят этот подход, но мое личное мнение, что это неизбежно. Любые сложные технологии, если они действительно полезны, они становятся все более массовыми. Это касается и телефонов, это касается и компьютеров в целом. Это касается мира разработки. Если раньше параллельными вычислениями могли оперировать только специалисты, которые потратили годы на изучение этой темы, то сегодня этим могут воспользоваться все желающие. И Visual Studio 2010 позволяет нам воспользоваться этим на уровне специальных ключевых слов в исходном коде. Это все, что нам потребуется, чтобы действительно воспользоваться мощностью нашего оборудования и увеличить производительность нашего приложения. Давайте перейдем на демонстрацию. Я вернусь в мою виртуальную машину, закрою те проекты, которые у меня здесь были. Visual Studio я оставлю, вот у меня есть другой проект. И теперь я перейду к другому приложению внутри моего solution, Flight Manager. Давайте я его сделаю стартовым проектом. Соответственно, здесь у меня есть, это WPF-приложение. Почему? Потому что возможности параллельных вычислений, они используют мощность операционной системы Windows, и это та возможность, которая есть действительно у технологий, которые связаны с настольным решением, в данном случае это WPF. Далее я должен зайти в файл, в котором у меня, собственно, и описаны все эти возможности, Schedule Controller. У нас здесь будет очень злободневная тема вычислений. Это система, которая работает у работников авиакомпании в случае, если отменили рейс. Если отменяют рейс, то возникает очень много проблем, потому что люди опаздывают, они спешат на открытие конференции в Москве, и срочно необходимо что-то с этим делать. Нужно менять расписание, искать другие самолеты. В общем, есть ряд сложностей. Сейчас у меня закомментирована строка, которая включает параллельные вычисления. Сейчас у меня их не будет, поэтому я запущу приложение, которое будет никаким образом не будет использовать те возможности, которые у меня есть с точки зрения многоядерного компьютера. Итак, давайте я его запущу. Вот мое приложение. Давайте я здесь заодно запущу Task Manager. Немножко его я хочу сделать поменьше. Вот, наверное, вот так вот. И чтобы у меня был always on top. Да, он always on top. Вот у меня здесь есть разные рейсы. И я могу, внимание, одной кнопкой сказать, что, уважаемые пассажиры, рейс 1053 отменен. Такого рейса больше нету. Так, а почему у меня always on top не работает? И после этого моя система обладает специальным алгоритмом, который позволяет мне в случае отмены рейса каким-то образом поменять систему, поменять расписание, поменять самолеты, каким-то образом помочь нашей авиакомпании, чтобы пассажиры были довольны и все у них было лучше, чем иногда происходит. Вот такую штуку мы сделаем. Нажму старт. Происходит процесс. У меня было где-то 50% в пике. Ну, соответственно, перепланировка заняла 6,5 секунд, а затем уже после того, как мы поняли, какие действия нам нужны, пересохранение данных заняло еще 2,5 секунды. Вот такие были цифры. При этом у нас было занято примерно 50% процессорного времени. И вот такие параметры. Да? Наше приложение работает в таких условиях. Но в случае отмены рейса нам хочется, чтобы все было максимально быстро. Поэтому данная производительность нас не устраивает. Мы хотим сделать по-другому. Давайте я закрою мое приложение и поменяю несколько пунктов в его исходном коде. Я включу опцию «Параллел». Далее давайте посмотрим, где она используется. Если включен параллел, который я только что включил, у меня меняется порядок работы моей функции, которая использует Parallel Link для доступа к моим данным. И все, что нам здесь требуется, это указать ключевой метод, в данном случае на данном языке, да, это будет sParallel. И далее мы указываем, как обычно, link-запрос, который у нас вернет расписание рейсов из нашего источника данных, ну и затем эти данные будут использоваться. То есть, обратите внимание, ниже фрагмент кода, который запускался до этого. Он ничем не отличается от кода выше, кроме, собственно, этого ключевого слова sParallel. В данном случае WPF, благодаря Parallel Library и PLINQ, сможет автоматически убедиться, что в моем компьютере есть несколько ядер, и использовать их для более быстрой работы нашего приложения. Обращаю ваше внимание, что для уверенности лучше при данных изменениях очистить наше приложение и полностью его пересобрать. Данным образом мы гарантируем, что у нас действительно будут применены данные изменения в исходном коде. Пересоберем наш проект. Здесь у меня много разных его частей, поэтому это занимает некоторое время. И теперь запустим его еще раз. Вот наше приложение. И я делаю опять свое любимое дело, отменяю рейс. Нажимаем старт. Обратите внимание, что мой процессор загружается по полной, и при этом время было существенно меньше для изменения, собственно, перепланировки. В прошлый раз мне понадобилось 6,5 секунд, сейчас это было всего лишь 2,5 секунды. А для второго пункта, для переотображения данных, было 2,5 секунды, а сейчас получилось меньше секунды. То есть в несколько раз, более чем в 3 раза, мы смогли увеличить производительность нашего приложения благодаря всего лишь одному ключевому слову в исходном коде нашего приложения. Кроме того, вы видите, что в данном случае у нас были загружены все 4 ядра на моем компьютере, и таким образом мы максимальным образом использовали мощности как локального железа, так и локальной операционной системы. Таким образом, наше приложение работало более быстро, и наши пользователи оказались более счастливыми. И еще раз, да, цена такого решения, только никогда не говорите вашему руководству, это одна строчка в исходном коде. И да, еще нужно было пересобрать проект, который требовал от нас, сколько там, 35 секунд. Да, это то время, которое потребовалось нам, чтобы в данном случае улучшить производительность. Давайте вернемся к слайдам. Здесь я хочу сделать очень важную оговорку. Безусловно, это не всегда бывает так просто. Безусловно, не все сценарии можно так легко распараллелить. И поэтому тема изучения и с точки зрения даже научных веяний параллельное программирование остается, безусловно. Потому что сейчас мы использовали сценарий доступа к данным. Это на самом деле очень частый процесс. Это тот процесс, где можем легко увеличить производительность с помощью Parallel Linking, но не стоит думать, что этим параллельные вычисления и ограничиваются. Это, конечно же, не так. Поэтому здесь мы просто уходим в сторону большей специализации. Тема оптимизации – это тема вечная. И наши разработчики из группы Windows показали это прекрасно на примере Windows 7. И, кстати, разработчики Visual Studio 2010 тоже это прекрасно показали на нашем последнем продукте. Тема оптимизации – тема вечная. Оптимизировать можно бесконечно. И параллельные вычисления в этом плане очень сильно помогают. Именно поэтому многие приложения, в том числе и системные, все больше используют многоядерность наших компьютеров. И за счет этого производительность постоянно увеличивается. Какие еще у нас есть интересные возможности? Мы сегодня практически не затронули тему WPF. Хотя последнее приложение было написано именно на нем, WPF продолжает оставаться важной и, наверное, самой мощной технологией, которая позволяет разработчикам на managed коде, на управляемом коде писать настольные Windows-приложения. И сегодня у меня есть прекрасная возможность именно вам показать то приложение, которое не увидят в других странах. Оно будет выпущено через несколько недель, появится на сайте code.msdn.microsoft.com. Это демонстрационное приложение серии Show. Я думаю, вы помните проекты Video Show, Family Show и теперь новый проект, который называется Book Show. Давайте мы перейдем на демонстрацию еще раз. И я покажу со своего компьютера это приложение, которое в скором времени вы можете скачать, и я думаю, и с исходными кодами. У меня была здесь его иконочка. Букшоу. Если вы не знаете, чем заняться на рабочем месте, то вы можете изучать WPF. Для этого есть прекрасный пример приложения, который на нем написан, который использует возможности Windows 7, который называется Букшоу. Сейчас я его запускаю в маленьком разрешении экрана и с отключенными графическими эффектами, поэтому то, что вы сейчас видите, выглядит красиво, но в реальности это выглядит еще лучше. И в данном случае я открываю книгу. Вот у меня эта книга. Давайте я выйду в главное меню. Вот оно. Вот так это приложение выглядит. У него здесь есть возможность работы, соответственно, с различными элементами. Джамп-листы, пожалуйста. Давайте я его еще раз теперь открою и пойду, например, в Recently Read. Здесь я увижу те книги, которые я недавно читал. Вот, внимание, вот они. Вот эти книги на моей книжной полке. Я могу сделать сортировку по жанрам. Что еще интереснее, я могу сделать сортировку по времени. И более того, здесь есть такие книги. Например, минус 800 год. Как вы думаете, что это может быть за книга? Нет версий? Минус 30-е годы. Что у нас здесь? Вот такая прекрасная книга. Но я хочу открыть самую книгу из моей коллекции, самую старую. Это «Одиссей Гомера» или «Илиада Гомера». Что нам лучше, я не знаю. Давайте откроем «Одиссея». Вот открывается книга, она загружается, и мне здесь показывается. Это формат EPUB, который достаточно известен, с помощью которого вы сможете открывать здесь другие книги и сможете их читать. Здесь можно сделать закладку, можно ее убрать, можно перемещаться по книге. Более того, можно менять какие-то параметры, например, размер. Это известный, возможно, WPF, который действительно очень хорошо реализуется в данном сценарии. Обратите внимание, что здесь меняется количество колонок в соответствии с тем размером, который я хотел сделать. Можно сделать белое на черном, как некоторые из нас любят. Можно сделать paperback, как выглядит наша бумага. Можно поменять расстояние между строчками, сделать его большим, или наоборот, очень маленьким. И таким образом мы сможем в данном случае совершенно спокойно, используя возможность операционной системы Windows, читать книги, копировать что-то нам в буфер обмена, делать закладки, переходить с помощью джамп-листов между ними и пользоваться ими в полной мере. Другое приложение, которое я хотел бы вам показать, это Facebook клиент на Silverlight 4. Это самый, наверное, яркий пример внебраузерного приложения, которое использует мощности локальной операционной системы. Здесь используются все те возможности, которые появились в последней версии. Обратите внимание, здесь даже нет строки меню. Здесь есть всплывающие напоминалки, здесь есть тексты, есть люди, есть фотографии. Все, что вы хотите с вашего Facebook аккаунта, здесь будет открыто, показано и продемонстрировано. Давайте я перейду в Home. Вот, могу здесь что-нибудь почитать. Здесь у меня тоже фотографии с тех контактов, которые у меня есть. Можно открыть Photos Feed и посмотреть фотографии людей. Для пользователя это абсолютно точно настольное приложение, но его установка занимает 10 секунд, поскольку это просто установка ярлыка. Оно автоматически обновляется, оно является кроссплатформенным, и кроме того, оно полностью работает с интернетом, но при этом оно может работать в таком режиме, как, по сути, гаджет, который я могу прицепить куда-нибудь вот сюда, и у меня оно здесь будет работать. Вот совершенно спокойно здесь это можно делать. Два примера. BookShow на WPF, Facebook клиент на Silverlight. Те технологии, которые есть у вас для создания настольного решения для ваших пользователей. Давайте вернемся к слайдам. Скачать этот клиент вы можете уже сегодня по короткому адресу bit.ly/facebookclient. И как только выйдет финальная версия Silverlight 4, это пройдет уже на этой неделе, этот клиент также будет обновлен. В данном случае он использует версию Silverlight 4, релиз-кандидат, которая вышла в прошлом месяце. Итак, какие возможности мы сегодня посмотрели? Это, прежде всего, три больших пункта, которые позволяют нам создавать Visual Studio 2010. Это бизнес-ориентированные интерактивные приложения на Silverlight 4, которые могут работать как в настольные, внебраузерные приложения, к доступам к локальным ресурсам. Это возможность для C++ разработчиков писать современные приложения с современным внешним интерфейсом, с понятным и удобным для пользователя опытом использования, с риббонами, с джамп-листами, с работой с панелью задач и так далее, но при этом продолжая использовать тот код, который у нас есть как на Native C++, так и на MFC. Ну и кроме того, это параллельные вычисления, в данном случае внутри WPF, который позволяет нам увеличить производительность нашего приложения за счет того, что у компьютеров наших пользователей есть такие мощности в виде многоядерных процессоров. Безусловно, это лишь некоторые темы, которые можно упомянуть в теме Windows-разработки под Visual Studio 2010. Поэтому в конце доклада я вам дам несколько ссылок, на которых вы можете найти другую полезную информацию по этой теме. На английском языке два сайта. developforwindows.com – это сайт, который открылся в прошлом месяце и позволяет вам сразу, легко и просто найти все ресурсы, которые есть по разработке под Windows-приложения. Там и примеры кодов, и демонстрационные приложения, и тренинг-киты, и SDK, и для C++, и для C#, WPF – все это есть на сайте developforwindows.com. По Silverlight, сайт silverlight.net, обращаю ваше внимание, что завтра вечером будет прямая трансляция мероприятия, посвященного запуску Silverlight 4. По-моему, это будет в 7 вечера по Москве. На домашней странице silverlight.net можете узнать более точное время. На русском языке сайт MSDN. Там есть вся информация, которая есть на русском языке. Это библиотека MSDN, это центр разработок, в том числе по адресу msdn.com/windows. Это центр разработки под операционную систему Windows. Сайт techdays.ru, более 300 онлайн-докладов по различным темам, в том числе по разработке Windows-приложений, в том числе и по Silverlight-разработке. И сегодняшние доклады также будут на этом сайте представлены. Ну а в самом конце не могу не воспользоваться случаем и напомню, что сегодня мы рассмотрели только маленькую область применения Silverlight. Она становится все более популярной, но это лишь один из сценариев, это настольные Windows-приложения. Silverlight позволяет нам сегодня разрабатывать кросс-браузерные и кроссплатформенные решения, которые работают как на Windows и macOS, так и благодаря проекту Moonlight на Linux. Благодаря новым версиям позволяют нам работать на Moblin. Можно писать приложения на macOS и на Linux в Eclipse. Более того, в прошлом месяце вышла бета-версия Silverlight для Nokia, для смартфонов на базе платформы Symbian S60, которую можно скачать с сайта silverlight.net. И, кроме того, в прошлом месяце было официально объявлено, что все настольные приложения под новый Windows Phone 7 также пишутся на Silverlight. И по адресу developer.windowsphone.com можете уже сегодня скачать бесплатные инструменты разработки и уже сегодня на эмуляторе разрабатывать на Silverlight приложения под Windows Phone. Обращаю ваше внимание, что это тот же самый Silverlight, это большой, это неурезанный Silverlight, который в том числе мы использовали сегодня для разработки настольных Windows-приложений. Более подробно на эти темы мы будем говорить на нашей другой конференции, которая пройдет 21 мая в Москве. Эта конференция уже третья ежегодная веб-конференция Remix. Сайт конференции открыт, remix.ru. Вы можете уже сегодня зарегистрироваться на этом сайте, чтобы быть в курсе. 21 апреля у нас будет организована прямая трансляция, и вы сможете узнать все подробности про Silverlight 4, про Internet Explorer 9, про Windows Phone 7, про ASP.NET MVC 2 и про все другие темы, которые посвящены веб-технологиям и мобильной разработке. Более того, не только самим технологиям, но и тому опыту российских компаний, которых у них уже есть в использовании наших технологий. Если у вас будут вопросы, то пишите мне. Кроме того, обязательно заполните наши анкеты. Это очень важно, мы вас просим это сделать каждый раз. Не случайно, потому что каждый раз мы пытаемся сделать наше мероприятие все лучше и лучше. У каждого из вас есть такая анкета, запомните ее. И, пожалуйста, заполняйте только оценки за те доклады, на которые вы ходили. Если вы не ходили на доклады, никакие оценки ставить не нужно. На этом все. Пишите, говорите, слушайте. Спасибо за внимание.